Постройка баррикад в Берлине и Вене, провозглашение республики в Италии, революционное восстание в Англии и так далее, вплоть до Гренландии. Правительство от его услуг отказалось вежливо, но твердо. Отдельные здравомыслящие министры предлагали даже кликнуть врача, но как-то обошлось. Прожектера отпустили во свояси, и зря. Он тут же попытался устроить бунт стрелковых батальонов против недостаточно революционного правительства. Был арестован, освобожден толпой, где-то скрывался. Тут грянула коммуна, и Флоранс взлетел на самые верхи. Кончил он, правда, плохо. Кинулся командовать вылазкой, пышно именовавшейся атакой на Версаль. 40 000 человек, распевая Марсельезу, выступили в поход, но, столкнувшись с регулярными войсками Версальского правительства, бросились в рассыпную. Прятавшегося в каком-то трактире Флоранса отыскали жандармы и тут же пристрелили. Большую симпатию к делу Севера питал и небезызвестный Ярослав Домбровский, еще один интернациональный брат. Этот субъект, поляк по происхождению, сделал в армии Российской империи неплохую карьеру, закончив даже Академию Генерального штаба, но потом стал активным членом тайного офицерского кружка в Петербурге. Кружок выявили, членов пересажали не только как заговорщиков, но и нарушителей воинской присяги. В скобках, вообще-то среди поляков, ставших офицерами империи, процент изменников во время двух польских восстаний был ничтожен. Убеждения убеждениями, а честь и присяга превыше всего, так они полагали. Домбровскому удалось бежать. Он обосновался во Франции, во времена коммуны стал генералом и был убит в какой-то стычке. Лет за 6 до того он написал не то что статью, а толстую книгу о прогрессивной освободительной войне Севера против реакционного Юга. Вообще, русские революционеры на флаг прогрессивного Севера разве что не молились. Заокеанскую цитадель демократии они обожали со всем пылом. В мемуарах виднейшего деятеля народной воли Морозова есть любопытный эпизод. Во время его очередной тюремной отсидки как раз случился столетний юбилей США, или, по выражению самого Морозова, 100 лет американской свободы, 100-летняя годовщина Великой Заатлантической Республики. Заключенные, революционер-нигилисты, решили это отпраздновать. В честь мирового торжества смастерили кучу американских флажков. И вот, когда наступил день американской свободы, из всех закованных железными решетками окон огромной темницы русских политических узников, из всех их камер, расположенных тесно, как пчелиные соты, заколыхались по ветру звездные республиканские знамена Великой Федерации Нового Света. «Великая Заатлантическая Республика», — говорил во мне торжествующий голос, — «вот и из нашей России прислан тебе привет». Подозреваю, отсюда и берет начало та нерассуждающая, слепая, право же патологическая влюбленность в Великую Федерацию Нового Света, которой маялась российская интеллигенция, что прежняя, что перестроечная. Горький парадокс в том, что буквально в то самое время, когда сияющие русские народники махали из окошек американскими флажками, в самих США горько разочаровались. И в американской демократии, и в гражданской войне иные ее активнейшие участники со стороны северян. Ну, а подробнее об этом чуть позже. Все это цветочки. Психические завихрения отдельных революционных личностей. Сами по себе они были фигурами все же мелкими, второразрядными. Ягодки вызрели тогда, когда симпатии к прогрессивному Северу открытым текстом стали выражать зубры, корифеи, основоположники. Речь идет, наконец, о Карле Марксе, который в те времена не то что не был воплощен в граните, бронзе, мраморе и золоте, но подавляющему большинству человечества был неизвестен вовсе, поскольку был всего-навсего одним из множества забавных эмигрантов, которыми Лондон набит как селедка икрой. Подписывал статейки, собирал материал для книги под названием «Капитал», спал со своей служанкой и страдал от лютого безденежья, спасаясь лишь подаяниями сердечного друга Фридриха Энгельса. Кстати, это безденежье позволяет все же полагать, что Маркс, в отличие от того же Мадзини, с английскими секретными службами шашни не водил и ими не финансировался. Чего не было, того не было. А, впрочем, для тогдашних английских спецслужб Маркс был фигурой неинтересной и малоценной, которую нельзя использовать для сиюминутных практических целей. в отличие от более перспективного Мадзини, устраивавшего реальные заварушки по всей Европе. Вообще, в Лондоне накопилось превеликое множество революционных эмигрантов чуть ли не всех наций. И меж собой вся эта малопочтенная публика грызлась, словно бродячие псы из-за случайной косточки. О чем с превеликим сокрушением пишет человек, в этих вопросах, безусловно, компетентный Герцен. Итальянцы собачились с поляками. Первые любили ввернуть где надо и не надо, что именно Италия – светоч для революционеров всего мира. Образец, пример. Вторые со всем шлихетским пылом кричали, что макаронники слишком высоко себя ставят, и всемирным светочем является как раз Польша. Попутно поляки при любом удобном случае демонстрировали презрение к русским революционерам. Хоть и революционеры, а все равно русские. Пся крев. Русские очень обижались. Они-то со всей душой. Маркс с Бакуниным друг друга не переваривали изначально. Особенно Маркс. И дело тут было не только в глубочайших теоретических разногласиях. Бакунин был ярок, а Маркс скучен. Оба участвовали в германской революции 1848 года, но Бакунин после ее подавления 2 года сидел в германской тюрьме, потом еще 4 в русской, бежал из сибирской ссылки, совершил кругосветное путешествие. Маркс же, изгнанный из Германии, долгие годы вел скучнейшую жизнь обитателя лондонской окраины. И писания его для тогдашней пылкой молодежи казались чертовски нудными. Сотни страниц, набитых схемами и диаграммами, экономическими выкладками, занудными рассуждениями о пролетариате. Меж тем Бакунин на незрелые умы действовал гораздо более магнетически. Гремел кандалами, бежал из Сибири, призывал резать, жечь и крушить. Уверял, что всякому найдется место в этой вселенской заварушке. Гер Карл на фоне Бакунина смотрелся уныло. В отместку он распространял о Бакунине, вообще обо всех своих соперниках, гнуснейшие слухи. Даже обычно сдержанный Герцен, которого Маркс несказанно допек, немало высказал в адрес шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какое-то высшее учебное заведение, какой-то университет клеветы и за подозревание всех людей, выступавших на сцену с большим успехом, чем они сами. Действительно, Маркс, глазом не моргнув, печатно объявил в издаваемой им газетке, что Бакунин — русский шпион. Якобы известная французская писательница Жорж Санд слышала от своего знакомого Лидрю Ролена, что он, когда был министром внутренних дел, самолично видел в архивах соответствующие бумаги. Ну, тут уж возмутились даже те, кто к Бакунину дружбы не питал и взглядов его не разделял. Запросили Жорж Санд, и та тут же откликнулась, сообщая, что Бакунина очень уважает, а разговора с Лидрю Роленом у нее на подобную тему никогда не было. Получилось как-то неловко. Припертый к стенке Маркс неуклюже извернулся. Поместил в своей газетке это письмо с клятвенным заверением, что клеветническая заметка появилась в его отсутствие, и он к ней никакого отношения не имеет. Хотя все было как раз наоборот. Но клеветать продолжал. Его ближайший тогдашний сподвижник, некий англичанин Урквард, помешался на русском шпионаже, изрекая на полном серьезе, что русская дипломатия подкупила и завербовала чуть ли не всех ведущих государственных деятелей всех стран. И потратил долгие годы, чтобы уличить в работе на Петербург английского премьер-министра Пальмерстона, пожалуй, самого ярого врага России за все 19-е столетие. Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедовал на митингах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бронили его, потом привыкли. Обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращая внимания. Наконец, разразились общим хохотом. Однако Марксова компания при любом удобном случае выпускала вперед Урквардо, определенно скорбного на голову. Тот и рад был стараться. В русских агентах у него ходили и один из руководителей венгерской революции Лаеш Кошут, и даже Мадзини. Марксидов, как именует их Герцен, больше всего бесило то, что упомянутые Кошут, Мадзини и многие другие видные революционеры водят компанию как раз с Герценом, а их самих, скажем так, вежливо игнорируют. В одной из статей мелькнула великолепная фразочка. Герцен, выдающий себя за социалиста и революционера. А далее чуть ли не открытым текстом утверждалось, что и Герцен, конечно же, тайный агент русской разведки. Дело тут было не в личных симпатиях и антипатиях, а в идеологии. Всякое иммигрантское мероприятие, в котором не звали участвовать немцев, было, изволите ли видеть, контрреволюционным. Энгельс давным-давно выдвинул горячо полюбившийся Марксу тезис. Нации, оказывается, бывают революционные и контрреволюционные. Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса. Активно воздействовали на историю и теперь еще сохранили жизнеспособность. Это немцы, поляки и мадьяры. Поэтому они теперь революционны. Всем остальным, большим и малым народностям и народам, предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны. Это даже расизмом нельзя назвать, тут что-то другое. Не лишнее напомнить, что Маркс, этнический еврей, антисемитом был лютым, поскольку в тогдашних евреях не усматривал ни капли революционности и для своих глобальных планов считал непригодными. К слову, именно из-за этого тезиса Бакунин и выступил открыто против Маркса с Энгельсом. И произошел окончательный разрыв. Но вернемся к Америке. В свое время Маркс с Энгельсом, хотя здравомыслящему человеку это и покажется диким, горячо одобряли нападение США на Мексику и захват половины мексиканской территории. Энгельс. И что за беда, если богатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, которые ничего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энергичные янки быстрой разработкой тамошних золотых россыпей умножат средства обращения, в короткое время сконцентрируют в наиболее подходящих местах Тихоокеанского побережья густое население, создадут большие города? Конечно, независимость некоторого числа калифорнийских и техасских испанцев может при этом пострадать. Справедливость и другие моральные принципы, может быть, кое-где будут нарушены, но какое значение имеет это по сравнению с такими всемирно-историческими фактами? И далее. Конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков. Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается. Точно так же Маркс объявил исторически прогрессивными и полезными для этого времени завоеваниями не только захват американцами половины Мексики, но и завоевания Британии и Индии. Дело тут, как легко догадаться, не в кровожадности или английском золоте, коего в судьбе Маркса не прослеживается, а в железобетонных марксовых теоретических построениях. Мексика и Индия – страны отсталые, пролетариата там кот наплакал. Зато при англичанах в Индии и американцах в Мексике там разовьется промышленность, а с нею и пролетариат, который по Марксу, являясь могильщиком капитализма, однажды и свершит социальную революцию. В логике отказать нельзя. Пресловутый прогресс ведет к несказанному размножению пролетариата. А уж тот, вещал Маркс, грозно тряся бородой, однажды всем покажет. Так что нет ничего удивительного в том, что с началом гражданской войны Маркс оказался горячим сторонником Севера. Все происходящее в его схему укладывалось как нельзя лучше. Завоевав отсталый и реакционный юг, американцы там рано или поздно создадут развитую промышленность, а с ней и многочисленный пролетариат. Каковой? В конце ноября 1864 года в Белый дом Аврааму Линкольну ушло письмо Маркса, которое, думается, мне стоит привести целиком. «Милостивый государь, мы шлем поздравления американскому народу в связи с вашим переизбранием огромным большинством. Если умеренным лозунгом вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич вашего вторичного избрания гласит «Смерть рабству». С самого начала титанической схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно чувствовали, что судьбы их класса связаны со звездным флагом. Разве борьба за территории, которая положила начало в этой суровой эпопее, не должна была решить, будет ли девственная почва необозримых пространств предоставлена труду переселенца или опозорена поступью надсмотрщика за рабами? Когда олигархия 300 тысяч рабовладельцев, как мы видим, численность олигархов Маркс с великолепной небрежностью преувеличил в сотни раз, дерзнула впервые в мировой истории написать слово «рабство» на знамени вооруженного мятежа, когда в тех самых местах, где была провозглашена первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века, когда в тех самых местах контрреволюция с неизменной последовательностью похвалялась тем, что упразднила идеи, господствовавшие в те времена, когда создавалась первая конституция, заявляя, что рабство – благодетельный институт, единственное в сущности решение великой проблемы – отношение капитала к труду, и цинично провозглашала собственность на человека краеугольным камнем нового здания. Тогда рабочий класс Европы понял сразу. Еще раньше, чем фанатичное заступничество высших классов за дело джентри-конфедератов послужило для него зловещим предостережением, что мятеж рабовладельцев прозвучит набатом для всеобщего крестового похода собственности против труда, и что судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлое завоевание поставлены на карту в этой грандиозной войне по ту сторону Атлантического океана. Примечание: джентри в Англии – помещик, землевладелец. Конец примечания. Поэтому рабочий класс повсюду терпеливо переносил лишения, в которое вверг его хлопковый кризис. Горячо выступал против интервенции в пользу рабовладения, которой настойчиво добивались власть имущие. И в большинстве стран Европы внес свою дань крови за правое дело. Пока рабочие, подлинная политическая сила Севера, позволяли рабству осквернять их собственную республику, пока перед негром, которого покупали и продавали, не спрашивая его согласия, они кичились высокой привилегией белого рабочего, самому продавать себя и выбирать себе хозяина, они не были в состоянии ни добиться истинной свободы труда, ни оказать помощь своим европейским братьям в их борьбе за освобождение. Но это препятствие на пути к прогрессу теперь снесено кровавой волной гражданской войны. Рабочие Европы твердо верят, что подобно тому, как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя. В письме этом, конечно, немало блажи. Во-первых, никто не уполномочивал бородатого пророка выступать от имени всего рабочего класса всей Европы. Эту почетную привилегию он сам себе присвоил. Во-вторых, рабочий класс в массе своей вовсе не переносил терпеливо лишения, связанные с прекращением поставок хлопка в Европу. Массы, увы, никаким таким классовым сознанием не обладали, им попросту хотелось кушать. А потому английские ткачи, оставшись безработными, собирали многотысячные митинги, на которых без малейших подталкиваний со стороны Южной агентуры и прочих реакционеров требовали послать в Америку английские войска и разнести север, чтобы и дальше хлопок поступал беспрепятственно. Своя рубашка, знаете ли, к телу ближе. Когда жена и дети просят есть, как-то не тянет слушать наставления марксистов о том, что сознательный пролетарий должен во имя классовой солидарности с пролетарием североамериканским малость поголодать. С другой же стороны, большой ошибкой было бы, поддавшись нынешней волне примитивной антикоммунистической пропаганды, представлять дело так, будто Маркс и его сторонники были кучкой авантюристов и отщепенцев. Но не были они кучкой. Что поделать? В те времена левое социалистическое движение размах приобрело нешуточный. Исторической объективности ради нужно отметить, что английские социалисты, к чему и Маркс был причастен, тоже собирали митинги в десятки тысяч человек, на которых вносились резолюции в поддержку Севера. Приведенное письмо вовсе не единоличное творчество Маркса. Оно было написано Марксом от имени Центрального совета Международного товарищества рабочих и подписано, кроме Маркса, секретарями отделений совета из 56 стран. Согласитесь, к такому следует относиться внимательно. Пусть даже в каждой стране выступавших под красным флагом марксистов было немного, все же это политическая сила, с которой уже в те времена следовало считаться. Особенно такому трезвому и расчетливому политику, как Авраам Линкольн. Нет сомнений, что послание он прочитал очень внимательно. И нет также никаких сомнений в том, что последний абзац послания его удручил до крайности. Каково было Линкольну читать, что он, оказывается, избран провидением для преобразования общественного строя, дабы в США наступила эра господства рабочего класса? В жизни Линкольн не собирался делать ничего подобного. Реформатором он был чертовски умеренным и ломал, резал по-живому исключительно в тех случаях, когда этого требовали текущие надобности. У него и в мыслях не было покушаться на основы. Не зря он еще в декабре 1861 года в послании Конгрессу писал: «Вырабатывая политику, необходимую для подавления мятежа, я заботился и всемерно стремлюсь к тому, чтобы неизбежный в связи с этим конфликт не перерос в неистовую и безжалостную революционную борьбу». И в дальнейшем он прочно стоял на этих позициях. Но горькая эта ирония в том, что Линкольн оказался заложником собственного имиджа, того бренда, который ему создали для президентских выборов ушлые республиканцы, наш парень, работяга, из простого народа, лесоруб, законченный пролетарий. Как писала простая душа Бичерстоу, Авраам Линкольн в полном смысле слова работник. У него все свойства и способности рабочего класса, и положение его во главе могущественной нации говорит тем, кто живет трудом, что их время настает. Как частенько случается, нашлось немало идеалистов и романтиков, которые всерьез восприняли всю эту предвыборную трескотню. И, подобно Марксу, искренне полагали в наивности своей, что «работяга» в кавычках и в самом деле со дня на день выйдет на балкон. Оглушительным свистом в два пальца созовет сознательных пролетариев и объявит что-нибудь вроде преобразования общественного строя, дабы воцарилась эра господства рабочего класса. И потому Линкольн оказался в положении несколько дурацком. Не объяснять же отдельно взятым романтикам, что есть дистанция огромного размера между предвыборной агитацией и реальной жизнью. Но отнестись к лондонскому посланию следовало внимательно. Как-никак, 56 стран, а война продолжается, и нельзя отбрасывать организованную поддержку, от кого бы она ни исходила. А потому американский посол в Лондоне Адамс письмо принял со всей деликатностью и долго тряс руку тем, кто его принес. Ну а дальше началась тонкая дипломатия. Вскоре Адамс в самых учтивых выражениях сообщил Геру Марксу: письмо передано президенту, и поскольку чувства, выраженные в письме, носят частный характер, они приняты им с искренней и сильной надеждой, что он не окажется недостойным доверия, которым недавно он был облечен своими согражданами и многочисленными друзьями человечества и прогресса во всем мире. А еще через несколько недель друзья человечества и прогресса получили ответ, безусловно, их разочаровавший. Ответное письмо, подписанное не президентом, а государственным секретарем, было вежливейшим и являло собой прекрасный образец дипломатического изящества. Правительство Соединенных Штатов ясно сознает, что его политика не является, да и не может быть реакционной. Но в то же время оно придерживается курса, принятого с самого начала, на полное воздержание от пропагандизма и противозаконной интервенции. Оно стремится быть одинаково справедливым в отношениях со всеми государствами и народами. Оно уверено, что это стремление даст благоприятные результаты и найдет поддержку в своей стране, а также уважение и доброжелательность во всем мире. За всеми этими словесными хитросплетениями человек не глупый, без труда просекал главную мысль. За поддержку, ребята, спасибочки, но вот глупостями вроде коренных преобразований у нас никто заниматься не будет. А посему просьба губы особенно не раскатывать. Вероятнее всего, марксисты главную мысль прекрасно поняли, потому что их переписка с Линкольном на этом и увяла. Однако через полсотни годочков на 1/6 части суши объявилось правительство, которое сделало учение Маркса прямо-таки религией. Я о большевиках, понятно. Антисемистские, русофобские и прочие неправильные высказывания основоположника упрятали подальше, а то, что осталось, было объявлено святой истиной в последней инстанции, в том числе и отношение Маркса к гражданской войне в США. А в августе 1918 года товарищ Ленин в письме к американским рабочим вдогонку Марксу высказался недвусмысленно. В 1870 году Америка в некоторых отношениях если взять только «разрушение» в кавычках. Зря Владимир Ильич это слово заключил в кавычки. Ох, зря! Некоторых отраслей промышленности и народного хозяйства стояла позади. Разрядка ленинская. 1860 года. Но каким бы педантом, каким идиотом был бы человек, который на таком, разрядка ленинская, основании стал бы отрицать величайшее всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1861-65 годов в Америке. Все. Отныне советская пропаганда, вооруженная ценнейшими указаниями двух основоположников, покойного и живехонького, талдычила свое. Гражданская война со стороны северян революционна, прогрессивна, имеет всемирно-историческое значение, поскольку сам Маркс, поскольку сам Ленин. Именно в этом и кроется незатейливый секрет того, почему даже в самые морозные времена холодной войны советская пропаганда ни разу не пыталась, кляня все американское, обгадить гражданскую. Установки, данные вождями и основоположниками, не позволяли. Все разнеси, но на гражданскую не покушайся. Это святое, коли Маркс и Ленин. Но все это произойдет гораздо позже. А мы с вами вернемся в Америку 1864 года, где в двух портах давненько уж стоят на якоре боевые корабли под российскими Андреевскими флагами. Вот о них и пойдет разговор. Второе. Беглые фрегаты. Действительно, достаточно хорошо известно, что в 1863-1864 годах две русские эскадры около 9 месяцев базировались в Сан-Франциско и Нью-Йорке, прикрывая эти города от возможного нападения английского и французского флотов. Однако о мотивах России до сих пор можно прочесть немало благо глупостей. В советские времена упор делался на дружескую помощь России заокеанской республике. Мол, уж так любили в России американцев, так близко к сердцу принимали хлопоты США, так горячо поддерживали Север в его благородной борьбе, что исключительно из братской дружбы послали к дальним берегам военную флотилию, чтобы европейские реакционеры не обидели закадычных друзей. Вот типичнейший пример, далеко не единственный. Глава русского правительства Горчаков серьезно беспокоился о судьбе Северных Штатов, которые фактически оказались между молотом и наковальней. Русские эскадры под командой контр-адмиралов Лисовского и Попова были посланы за океан. Частенько, к месту и не к месту, советская пропаганда пользовалась этой историей, чтобы попрекнуть США. Мол, наши прадеды вас когда-то от неминучей гибели спасли, а вы, неблагодарные, добра не цените. Американцы, ничуть не левых убеждений, тоже поддерживали устоявшуюся версию. Джеймс Блейн, конгрессмен с 40-летним стажем. В то время среди великих держав мира только одна проявляла активную дружбу к нам. Историк Стимсон. Считалось общепризнанным, что русские находятся в США за тем, чтобы англичане и французы держали руки прочь от США, в то время как Штаты сражаются за свое существование. Но порой и в советских источниках проскакивали туманные, но весьма любопытные фразочки, типа «посылки эскадр русское правительство руководствовалось и соображениями возможной войны между Россией и западноевропейскими державами», назревавшие в результате резкого обострения политических противоречий в Европе. Вот это уже гораздо интереснее. Выходит, что кроме беззаветной и бескорыстной дружбы были и какие-то другие соображения. Какие? И что кроется за обтекаемой формулировкой резкого обострения противоречий? Каких, кстати? Ну что же, позвольте доложить подробно. Тогдашний министр иностранных дел России Горчаков отчего-то решил, что России позарез необходимо сохранение США как единого государства. Он неоднократно писал российскому посланнику в Штатах барону Стеклю: «Американская нация явила доказательство политической честности, которое дает ей несомненное право на уважение и признательность всех правительств, заинтересованных в том, чтобы соблюден был мир на море, а начало права восторжествовали бы над силой в международных отношениях для спокойствия Вселенной, прогресса цивилизации и блага человечества. Напоминаю, это писалось после того, как в 1855 году действия США в Японии недвусмысленно показали, что речь идет о спланированной на долгий срок операции, направленной на блокирование России где-нибудь у устья Амура, о закрытии для России выхода в Тихий океан. Горчаков не унимался. Обе наши страны, поставленные на оконечностях обоих полушарий, обе в цветущем периоде своего развития, кажутся призванными к естественной общности взаимных интересов и сочувствий. Все эти красивости уместны в романтической повести, но совершенно не годятся для грубой прозы международных отношений, где каждая страна заботится исключительно о собственной выгоде, наплевав на спокойствие Вселенной, благо человечества и взаимное сочувствие. Однако Горчаков, по детальным воспоминаниям прекрасно его знавших, был как раз из тех самовлюбленных политиков, которые гонятся лишь за эффектной фразой, красиво написанной бумажкой. Впрочем, я подробно писал об этом злом гении российской дипломатии в одной из предшествующих книг и повторяться не буду. Перейдем сразу к тем самым резким противоречиям. К подтверждению того нехитрого факта, что Россия, посылая в Америку военную флотилию, не филантропией занималась, а решала сиюминутные общественные собственные проблемы. Точнее, ей только казалось, что она их решала. Но не будем забегать вперед. Начнем сначала, то есть с вспыхнувшего в 1863 году восстания в Польше. Эта заварушка при ближайшем рассмотрении имела мало общего с предшествующим мятежом 1830-31 годов. Тогда, что греха таить, против русской короны поднялась практически вся часть Польши, отошедшая России при разделе Речи Посполитой. Употреблять определение «всенародное единение», «единый порыв» вовсе не будет преувеличением. Теперь все обстояло совершенно иначе. Ни всенародным единением, ни единым порывом и не пахло. Начнем с целей. Аристократические главари мятежа не придумали ничего лучше, кроме как призвать к воссозданию свободной и независимой Польши не в ее этнических границах, а в пределах середины XVII века, от моря до моря. Вельможные господа всерьез провозгласили, что в состав Польши должны войти вся Украина с Киевом, вся Белоруссия, Смоленск, Литва, часть нынешних Эстонии и Латвии, находившиеся когда-то под польским владычеством, а также Северное Причерноморье. Выдвигать такие требования в 1863 году от Рождества Христова было чересчур уж экстравагантно, учитывая несопоставимые весовые категории российской императорской армии и мятежных ватаг. Чтобы предъявлять такие требования, достаточно крупному государству его непременно нужно сначала разбить и тяжелейшим образом. Самое интересное, что наглость этих заявлений возмутила даже многолетних противников царской России, Бакунина с Герценом. Бакунин на короткое время забыл собственные призывы развалить до основания все до единого государства, осудил поляков за их непомерные требования и предложил вполне здравую мысль. России следует отпустить Польшу, но и Польше в этом случае следует строить свою державу исключительно на основе земель, населенных этническими поляками. Правда, он тут же сбился на обычную свою проповедь о Федеративном союзе вольных общин. Герцен поначалу тоже возмущался, печатно заявляя, что Киев – такой же русский город, как и Москва. Но потом и его потянуло на привычные революционные лозунги. Итак, восстание. Исторический опыт учит. Революция в любой стране может победить только тогда, когда ее поддержит основная масса населения – крестьянство. Этого-то как раз в Польше и не случилось. Основную массу восставших составляли безземельная и малоземельная шляхта, городские ремесленники, мелкие лавочники, маргиналы. Сохранилось любопытное военно-судебное дело. Некий шляхтич Ельский, чистосердечно сознавая, что, будучи без куска хлеба и доведен до крайности, решился пробраться за Гродно с намерением поступить в шайку мятежников, которые платят жалование, и на дорогу получил 10 рублей серебром. Секретная сводка, направленная императору Александру II, сообщала: Можно с уверенностью сказать, что главный контингент участников восстания составляет масса безземельной и неимущей шляхты, не имеющей ничего общего с крупным дворянством, мастеровых, торговцев, чиновников, врачей, сельских и городских ксензов, однодворцев и мещан. Упомянутые сельские и городские ксензы опять-таки в массе своей происходили из простонародья. Крестьянские дети, сироты, получившие образование за счет филантропов. Верхушка польского католического духовенства недвусмысленно держалась в стороне от восстания. Как и большинство крупных помещиков, они были людьми в меру циничными и считали, что не особенно и важно, какая вывеска красуется на прибыльном предприятии. Государь-император или ясновельможный пан Круль. А еще они всерьез боялись, что революционная волна невзначай сметет и их немалые привилегии. Главари повстанцев, представители древнейших фамилий, тоже не горели желанием обустраивать царство Божие на земле. Великая Польша от моря до моря им представлялась не фермерской республикой на американский лад, а уютным местечком, где благородные паны будут по-прежнему владеть всем от горизонта до горизонта, а быдло, независимо от национальности, станет исправно гнуть спину на землях магнатов. Одним из первых же декретов правительство повстанцев поторопилось сообщить, что за помещиками остаются их права на леса и пастбища. И панская землица, само собой, остается неприкосновенной. Легко догадаться, что крестьяне, в том числе и этнические поляки, этакие новости встретили крайне неодобрительно. Крестьянская психология испокон веков в этом вопросе незатейлива. Все на свете, любые мятежи и заварушки, любые реформы и преобразования рассматриваются в первую очередь с точки зрения землицы. Добавят или отберут. Можно будет пощипать помещиков, или земли по-прежнему окажутся недоступными. А за пользование пастбищами будут драть три шкуры. Часть крестьянства все же выступила на стороне восставших, но не настолько большая, чтобы можно было говорить о едином порыве и всенародном мятеже. К тому же восставшие быстро раскололись на две партии – красных и белых. Красные как раз и стояли за то, чтобы безвозмездно раздать крестьянам, в случае победы, всю помещичью землю – леса и пастбища, покосы и луга. Белые, как и следовало ожидать, взвелись. Они еще готовы были пошуметь о свободе, но категорически не хотели расставаться ради нее с угодьями и поместьями. И, наконец, против плана Великой Польши от моря до моря тут же проголосовали вилами крестьяне тех мест, где поляки пребывали исключительно в качестве панов – украинцы, белорусы, литовцы. Началась неразбериха в стане восставших, плавно перетекавшая в хаос. И в Польшу двинулись русские полки. Ах, да! Восставшие на сей раз пытались привлечь на свою сторону и польских евреев. В прошлый раз, когда те, поддавшись общему настроению, простодушно пожелали тоже бороться за свободу, военный министр повстанцев заявил: «Мы не позволим, чтобы еврейская кровь смешивалась с благородной кровью поляков. Что скажет Европа, узнав, что в деле завоевания нашей свободы мы не могли обойтись без еврейских рук?» Теперь прошлые ошибки учли. Но толку все равно было мало. К повстанцам примкнули в основном еврейские бедняки, да та самая восторженная молодежь, что, очертя голову, бросается во все мировые заварушки. Стоит только прозвучать парочке романтических лозунгов. Люди степенные, солидные, зажиточные, не особенно и спешили бунтовать. Едва русские войска принялись подавлять мятеж, революционеры всех мастей, включая и Бакунина с Герценом, кинулись в чернильное сражение. Герцен написал воззвание к русским военным, призывая их не стать палачами, но в то же время, определенно разрываясь между собственной революционностью и неприязнью к взорвавшимся полякам, призывал мятежников сложить оружие и добиваться своих требований мирным путем. Другие оказались гораздо радикальнее. Подпольная организация «Земля и воля» выпустила свое обращение к русским войскам, сделав им довольно оригинальное предложение. Вместо того, чтобы позорить себя преступным избиением поляков, обратите свой меч на общего врага нашего. Выйдите из Польши, возвратившей ей похищенную свободу, и идите к нам, в свое отечество, освобождать его от виновника всех народных бедствий, императорского правительства. В войсках это послание брезгливо проигнорировали, но оно имело большой успех у нарождавшейся русской интеллигенции, кинувшейся строчить и свои корявые статейки. За одну из таких статей притянули к ответу и небезызвестного Писарева. Арестовав его на квартире, снимаемой у штабс-капитана лейб-гвардии Павловского полка Попова. Попов тоже был большой вольнодумец и находился под секретным надзором полиции, но исключительно по причине его педерастических связей с неким бывшим учителем Благосветловым. Ну а в далекой Франции призывал все громы и молнии на голову проклятого царизма Виктор Гюго, как водится, считавший всех и всяческих бунтовщиков благороднейшими на земле людьми. Но все это была лишь частная болтовня несдержанных на язык и скорбных на голову чудаков. Вскоре за несчастных поляков вступились целые государства. Начала, естественно, Англия, оплот гуманизма и демократии на земле. 5 лет назад английская армия кровавейшим образом подавила восстание в Индии. Пленных привязывали к дулам пушек и выстрелами разносили на куски. Население целых деревень бросали связанными в поле и пускали по ним слонов. Это, вероятно, зверством не считалось. Но вот страдания поляков англичан отчего-то огорчили до нельзя. И Англия, совместно с примкнувшими к ней Австрией и Францией, принялась бомбардировать Петербург грозными нотами, требуя немедленно предоставить Польше независимость согласно ее требованиям, то есть в тех самых шизофренических границах, о которых я говорил. Из Петербурга вежливо, но твердо отвечали, что не потерпят вмешательства в свои внутренние дела. 3 жалостливых державы настаивали, и в конце концов их ноты превратились в самые настоящие ультиматумы. Или Польша получит свободу, или война. Войны в Петербурге боялись панически. И государю-императору, и Горчакову, и прочим сановникам уже мерещилось, как объединенные англо-французские австрийские полчища вторгнутся в российские пределы. Как окажется тогда блокированным в Кронштадте весь Балтийский флот и, конечно же, сгинет бесславно, как погиб не так уж давно флот Черноморский. Тем более, что первый звоночек уже прозвучал. Некий капитан французского военно-морского флота с многозначительной фамилией Маньяк сколотил экипаж из поляков, купил одномачтовый колесный пароходишко, вооружил его и отплыл в Черное море, чтобы силами своей храброй команды победить русский царизм. Правда, Маньяка с маньячатами быстренько остановили у Босфора турки, не питавшие ни малейших симпатий к польским мятежникам, поскольку у тех первым пунктом программы стояло воссоздание Великой Польши, ну а вторым скромненько значилось покорение Турции. И все равно в Петербурге, как тогда выражались, впали в величайшую ажитацию, а, проще говоря, струхнули. Мерещились эскадры грозных броненосцев, идущие следом за лоханкой Маньяка, и много еще чего. Тут-то на сцене появился управляющий морским министерством адмирал Краббе. Один из немногих, кто не потерял присутствие духа. Он, не повышая голоса и водя указкой по картам, предложил отличный выход. Чтобы русский флот не погиб, запертый на Балтике, его следует вывести в океан. Если война и в самом деле вспыхнет, русские крейсера, оставаясь неуловимыми, смогут очень быстро нарушить морскую торговлю Англии, перехватывая британские гражданские суда. Причем противник помешать ничем не сможет. Искать в океанских просторах быстроходный крейсер все равно, что искать иголку в стоге сена. Есть, кстати, 2 великолепных порта, где эскадры могут базироваться. Нью-Йорк на Атлантическом побережье Америки и Сан-Франциско на Тихоокеанском. План Краббе был принят молниеносно. Вот тогда-то русская флотилия и двинулась к американским берегам. Эскадра Лисовского пошла в Нью-Йорк, эскадра Попова в Сан-Франциско, где первым делом случилось забавное недоразумение. В тех местах как раз объявилась Алабама, капитана Сэмса, и янки перепугались до ужаса. Один из кораблей эскадры Попова, клипер Абрек, настолько походил на Алабаму, что был за нее и принят. Стоявший у входа в гавань пароход открыл по Абреку пальбу, а береговые форты приготовились последовать его примеру. Командир Абрека, кафтаранг Пилкин, вмиг сообразил, что кричать и объяснять бесполезно. Сгоряча не расслышат и расстреляют в упор. Он действовал быстро и решительно, пренебрегая редким огнем малокалиберных пушек пароходика. Подвел клипер к нему вплотную, борт к борту, сыграл боевую тревогу и вызвал на палубу абордажную команду, намекая недвусмысленно: «Ежели вы чего, так и я вам». Янки, малость охолонувши, рассмотрели русские мундиры, ничуть не похожие на конфедератские, и очень извинялись. Вот таковы истинные причины появления русской флотилии у американских берегов. Самое забавное, что даже сегодня находятся эксцентрики, по примеру советских пропагандистов, отрицающие настоящие мотивы русских. Автор, вышедшего всего-то 3 года назад учебника по истории США для вузов, клеймит позором отдельных американских историков-критиканов, которые смеют утверждать, будто российский флот был направлен из Балтики для того, чтобы нападать на коммерческие суда Англии и грабить их. В обосновании своего мнения господин Иванян выдвигает железный, как ему представляется, аргумент. Утверждение о том, что российский флот выводится из Балтики в открытое море с целью перехвата и грабежа английских кораблей, документально не подтверждается. Ни о каких встречах с английскими торговыми судами на пути в Нью-Йорк и тем более нападениях на них в исторических документах тех лет не упоминается. Но еще бы! На пути в Америку русские корабли никаких английских не перехватывали, потому что собирались это делать исключительно в случае войны. Ну, а что до того, будто эта история документально не подтверждается? Рекомендую господину Иваняну второй том военной энциклопедии, изданной в 1911 году в Санкт-Петербурге под редакцией доброй дюжины знатоков военного дела, среди коих имеются полковники, офицеры генерального штаба и даже один профессор. Страницы 384-388, статья «Американская экспедиция русского флота в 1863-64 годах». Там черным по белому как раз и излагается та самая версия, против которой протестует Иванян. И, кстати, в архивах бывшего морского министерства сохранились как записка адмирала Краббе, в которой он впервые выдвинул идею американской экспедиции, так и инструкция, составленная им же по приказу императора для командиров эскадр. Адрес известный – Центральный государственный архив военно-морского флота. Так-то. Но самое любопытное и, безусловно, печальное – то, что все грозные ультиматумы Англии, Франции, Австрии были всего лишь грандиозным блефом, на который и купились высшие российские чины во главе с государем-императором. Причем они во второй раз наступили на те же грабли. В первый раз это случилось в 1855 году, после того, как русские войска оставили разрушенный Севастополь. Прибывавшая в Крыму англо-французско-турецко-итальянская армия, разумеется, речь идет не о всей Италии, а о войсках Сардинского королевства, была решительно не способна к маломальски серьезному наступлению за пределы Крыма. У них свирепствовала холера, а солдаты воевать далее не особенно и хотели. Между самими союзниками началась грызня. Английский командующий умер от холеры, а нового, чтобы был толковым, подобрать никак не могли. Французского командующего император Наполеон III только что выгнал в отставку как раз за то, что тот настаивал на продолжении военных действий. Турок и сардинцев можно было не принимать в расчет. Все вялые атаки английских кораблей на Тихом океане и на Балтике были отбиты без особого напряжения сил. Господа союзники думали об одном – как бы тихонько убраться из Крыма, сохранив лицо. Но при этом они строили грозные физиономии и заверяли, что воевать готовы до скончания века. В Петербурге поверили, ужаснулись и подписали невыгоднейший для России мирный договор. Хотя обстановка требовала другого. Цинично улыбаясь, подбочениться и заявить с непроницаемым видом: «Воюйте дальше, господа, воюйте, милости просим». И любопытно было бы тогда посмотреть, как приунывшая и отощавшая армии 4 держав, заливая окрестности холерным поносом, пытались бы не то что за пределы Крыма выйти, а хотя бы дотащиться до Крымского перешейка. Любопытно было бы посмотреть, как английские корабли, которых заставили драпануть монахи Соловецкого монастыря с помощью пары допотопных пушек, пойдут в лоб на могучее укрепление Кронштадта, никогда и никем не преодоленное. Учитывая еще, что на другом театре военных действий, кавказском, русские турок как раз калашматили в хвост и в гриву. Точно так же и в 1863 году тройка самым вульгарным образом блефовала. Всерьез с Россией воевать никто и не собирался. Англия вести широкомасштабные боевые действия была не в состоянии. По старой привычке загребать жар чужими руками она пыталась подтолкнуть вперед Францию. Но там тоже понимали, что к чему. И таскать каштаны из огня голыми руками ради британцев не собирались. Вообще, в те времена англо-французская вражда, именно так, обострилась до предела. Настолько, что война между двумя державами была вполне вероятна. Если вам доведется как-нибудь увидеть по телевизору «Форт Бояр», прошу помнить, это сооружение, показанное также в прекрасном старом фильме «Искатели приключений», как раз и было построено как французский военный форт, которому предстояло в случае чего встретить огнем английские эскадры. В нашей историографии можно частенько встретить утверждение, будто французский император Наполеон III был марионеткой англичан. Что-то похожее в самом деле имело место, но только на первых порах. Наполеон, пытаясь завладеть троном, и в самом деле получил немалую английскую помощь. Но потом, как это частенько случается, окрепнув на троне, решил вести свою игру, справедливо рассудив. Чего стоит услуга, если она уже оказана? Франция и Англия насмерть сцепились в схватке за гегемонию в Ливане и Сирии. Франция строила Суэцкий канал. Англия пыталась помешать. Франция по старой привычке стремилась к главенству в Европе. Англия этому противостояла. Дошло до того, что однажды итальянский террорист Орсини метнул бомбу в Наполеона. И наследствии моментально выяснилось, что мастерил он ее в Англии, где и обитал неизвестно на какие шиши. Скандал был страшный. Наполеон открытым текстом обвинял Британию в покровительстве заговорщикам. Обе страны лихорадочными темпами строили броненосцы и береговые укрепления по обе стороны Ла-Манша. Еще один штришок. Вольная Польша была Лондону необходима исключительно в качестве занозы для России. Против реально независимой Польши первой выступила бы Англия, потому что контроль над новорожденным немедленно захватила бы Франция, что британцев никак не устраивало. В этих условиях участие Англии в крупной войне против России было бы на руку только Франции. Что в Париже и Лондоне прекрасно понимали, а потому воевать всерьез и не собирались. Беда русской дипломатии и разведки в том, что она оказалась неспособной проникнуть в суть этого запутанного клубка политических интриг и приняла блеф за чистую монету. Ах да, осталась еще Австрия, третий член грозного триумвирата. Вот эти мелочи совершенно не следовало принимать в расчет, потому что за спиной Австрии, хмурясь и неодобрительно поводя штыками, стояли пруссаки. Пруссия Бисмарка была тогда верным и последовательным союзником России, в том числе и в польском вопросе. Прусские войска стояли на границе, чтобы не допускать польских мятежников на свою территорию, а чуть позже Бисмарк отправил в Петербург посланника с проектом конвенции, по которой командиры прусских и русских отрядов имели право оказывать взаимное содействие и в случае надобности переходить границу, дабы преследовать восставших, которые перешли бы из одной страны в другую. Прусский парламент, набитый прогрессивно мыслящими либералами, эту конвенцию не ратифицировал, но на местах ее втихомолку соблюдали. Францию пруссаки ненавидели, и в случае ее выступления против России обязательно бы воспользовались случаем, чтобы предаться старому национальному спорту – бить лягушатников. Австрию Бисмарк давно собирался «разъяснить», в кавычках, что и сделал через 3 года после польского мятежа. Ну вот и все о Европе. А теперь давайте вернемся в Америку, поскольку там назревают крайне интересные события. Там вот-вот грянет манифест. Глава 11. Братья и пушки. День за днем бит, и дуб не устоит. Бенджамин Франклин. Первое. Великий манифест. В одной из современных книг о США мне довелось прочитать строки, которые право заставили раззинуть рот. Перечитал еще раз, никаких ошибок, никаких опечаток. На 18-м месяце своего президентства Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Южная Каролина объявила о своем выходе из Федерации. За ней последовали еще 10 штатов. Они создали конфедеративные штаты Америки, избрали своей столицей Ричмонд и президентом Джефферсона Дэвиса. Усилия Линкольна сохранить единство федерации мирным путем не увенчались успехом. Четырехлетняя гражданская война между Севером и Югом охватила всю страну. Поскольку автор, как следует из его объемистой книги, историю США знает весьма неплохо, сразу закрадывается подозрение, что мы имеем дело не с невежеством, а с грязным шулерским трюком, за который у картежников в старые времена виновного долго и старательно били подсвечниками. Дело представлено так, будто сначала президент подписал указ об освобождении негров, а уж потом Южные Штаты, не в силах вынести такого новшества, подняли мятеж, отделились, и Линкольн, безуспешно испробовав мирные способы решения конфликта, был вынужден начать войну. Кстати, утверждение, будто гражданская война охватила всю страну, опять-таки преувеличение, мало соответствующее истине, поскольку, как мы видим дальше, военные действия Север практически не затронули, в отличие от разрушенного Юга. На самом деле все обстояло как раз наоборот. Сначала произошел раскол и война, а уж потом, после 18 месяцев своего президентства, Линкольн и выпустил прокламацию. На самом деле, конечно, не прокламацию. Прокламации — это вульгарные листовки, которые клеят на стены или разбрасывают на митингах, а манифест. Это эпохальное событие произошло 1 января 1863 года. Однако не следует бурно аплодировать и откупоривать шампанское. Никакой всеобщей вольности не произошло. Манифест Линкольна освобождал только рабов мятежных штатов, составлявших конфедерацию. Он нисколечко не касался пусть и рабовладельческих, но остававшихся в составе союза штатов Мэриленд, Делавэр, Миссури и Кентукки, где чернокожих невольников в общей сложности насчитывалось около миллиона, а также и севера. Все, кто владел рабами на этой территории, могли и дальше преспокойно помыкать своей черной скотинкой. Разве что неграм на контролируемой севером территории милостиво дозволялось уйти от своего хозяина, но исключительно за тем, чтобы поступить в армию или в оборонную промышленность, на металлургические заводы и оружейное производство. То есть выполнять за белых самую грязную работу, а также идти вместо них под пули. А заодно в манифесте объявлялось, что после войны черных все же постараются переселить в Африку. Корням и истокам, так сказать. Свобода получилась какая-то куцая, откровенно кастрированная. Одна из лондонских газет тут же извительно прокомментировала. Основная идея не в том, что один человек не может на законных основаниях владеть другим, а в том, что он не может владеть им в случае нелояльности Соединенным Штатам. Таким образом, прямо-таки на поверхности лежит, что издание эпохального манифеста преследовало узкие практические цели. Во-первых, это была откровенная экономическая диверсия против Юга.